доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Сегодня, 19 марта, отмечается Международный день клиента. Праздник хоть и не государственный, но от этого не менее уважаемый. В этот день, как говорят сами бизнесмены, есть возможность поблагодарить своих постоянных клиентов за то, что они есть, и, конечно же, привлечь новых клиентов. Потому некоторые проводят специальные акции, делают скидки на продукцию или просто радуют небольшими сувенирами. Но очевидно, что в повседневной жизни не все так радужно, и нередко возникают взаимные претензии между клиентом и предпринимателем. Да и выражение «клиент всегда прав» тоже, наверное, не всегда является устойчивым. Так вот, проще говоря, о вопросах взаимодействия пойдет сегодня речь. Мы рассмотрим все стороны и сторону клиента, и сторону предпринимателя. Попытаемся выяснить, какие основные претензии есть на сегодняшний день. Ну и начнем с клиентов, так как день у нас все-таки посвящен именно ему. С нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот совсем недавно, 15 марта, если я не ошибаюсь, отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. Вот сегодня мы говорим о Международном дне клиента. У вас, как и у меня, есть ощущение, что этому дню все-таки уделяют меньше внимания, чем защите прав потребителей?
Ну, защита прав потребителей и вообще права потребителей, они с 1961 года, а день клиентов с 2010-го, причем по инициативе российских и литовских предпринимателей. То есть еще такого всемирного охвата нету, вот этого дня, этого праздника, так называемого. То есть вот здесь, наверное, речь идет о более широком круге клиентов, чем конечные потребители. То есть какие-то оптовые покупатели, какие-то, значит, дистрибуторы продукции, импортеры. То есть, наверное, здесь имеется в виду, что вообще хорошо относиться с вниманием к клиентам, ну и как-то их действительно поощрять дополнительными скидками. Наверное, дань уважения тому, что составляет основу бизнеса.
Угу. Вообще, если мы посмотрим на количество сегодняшних предложений и на широкий спектр существования различных компаний в разных областях, сферах, что вы можете сказать о клиентоориентированности компаний? Потому что иногда создается ощущение все-таки, что это пущено на поток, основная цель – это заработок, и, наверное, в меньшей степени некоторые уделяют внимание тому, чтобы непосредственно о клиенте позаботиться.
Ну вот как раз к клиенту нужно относиться как к потребителю и его права соблюдать. Это такие вещи, так сказать, общепризнанные, как право на информацию, право на безопасность, право на выбор, право быть услышанным, право на возмещение ущерба. То есть все вот эти вот базовые права потребителя, они равным образом должны относиться к клиенте и человек, который, ну, или организация, которая хочет иметь клиентов, она обязана об этом думать, заботиться и подчеркивать, что да, клиент имеет право на то, на это. И помимо всего прочего, и его нужно удерживать, потому что есть конкуренция, удерживать лучшим качеством, дополнительными скидками, там, более низкой ценой и так далее.
Вы как человек, непосредственно относящийся к защите прав потребителей, скажите, какие сегодня основные причины возникновения жалоб или вообще основные жалобы, они в какой сфере наблюдаются, чего касаются?
Ну, во-первых, многие компании экономят на себестоимости, таким образом снижая потребительские свойства товаров. Это касается не только продуктовых товаров, но и широкого спектра продукции для конечного потребителя. То есть когда вот вся эта товаропроводящая цепочка, она заинтересована только в заработке и в том, чтобы клиент платил больше и у него быстрее там ломалось, выходило из строя, рвалось вот то, что он приобрел, то таким образом нарушается право потребителя, и весь бизнес становится с таким аморальным таким акцентом. В общем-то, я считаю, что нужно ответственно относиться к конечному потребителю и организации и клиентам этой организации, даже если это оптовики и дистрибуторы, и тогда будет здоровый дух, и тогда будет желание работать. И это как раз уважение к клиенту, потому что им не предлагают дальше участвовать вот в этом безобразии по обману конечного потребителя. То есть это, по крайней мере, многих должно отталкивать, как-то подсознательно хотя бы.
Угу. А вообще, насколько часто сегодня привлекаются непосредственно сами клиенты при разработке тех или иных продуктов? Мы вот видели неоднократно и в фильмах еще там в 2000-е годы, как собирали группы, например, да, проводили какие-то разные эксперименты, составляли статистические данные о том, насколько товар угоден, какие к нему есть вопросы или что надо изменить согласно рекомендациям клиентов для их собственного удобства, клиентов я имею в виду. Вот эта практика насколько сегодня распространена?
Ну, вы знаете, вообще это нормальная практика, и нормальные маркетинговые маркетологи, они так и должны работать, но в условиях стабильной экономической ситуации. Сегодня, к сожалению, у нас, в общем-то, усугубляется экономическая ситуация, и, то есть понятно, что там и падение курса рубля происходит, и покупательской способности. И в связи с этим компании переориентируются, к сожалению, на то, что дать продукт по наименьшей цене. То есть они фактически продают цену, а не товар. И, естественно, экономятся там и на качестве, и на многих дополнительных вещах, которые должны привлекать клиента. В общем, цена является определяющим фактором в условиях кризиса экономического. Поэтому, к сожалению, тут даже если на клиента особо никто внимания не обращает при разработке там маркетинговой стратегии, то цена, она сама за себя говорит, это является самым главным фактором привлечения клиентов. Поэтому ну, скидки, дисконты, они вот сейчас наиболее актуальны. И, к сожалению, во многих случаях, если говорить о продовольственной группе товаров, то есть это ущерб качеству.
Угу. Если мы с вами разберем офлайн-продажи и онлайн-продажи, справедливо говорить, что сегодня наступает эра последних, то есть онлайн, и там, ну, понятное дело, уже другого характера какие-то недовольства, ну, например, потому что клиент, покупатель, он не может потрогать, пощупать то, что он покупает через интернет. И вот здесь возникает множество вопросов, ну, например, неточные фотографии, неточные описание. Это вот начиная с этого, а заканчивая условиями доставки или вообще организованностью той или иной доставки?
Вы знаете, здесь, во-первых, сама доставка, она должна быть с экономической точки зрения оправдана, потому что она стоит денег. То есть курьер стоит денег, его работа стоит денег. То есть это должен быть уже заказ на сумму не менее там 1000 рублей, я думаю, и лучше, когда этот заказ там не меньше 2000 рублей. То есть это уже как бы определенные правила. Что касается узнаваемости товара и возможность покупателю выбрать, то здесь должны просто появляться такие бренды, которые именно отвечают требованиям покупателя. То есть вот понимаете, как вот чизбургер, например, известный бутербродный, там он одинаковый во всех частях света, да, так вот здесь. Значит, то, что предлагается под определенным брендом, оно должно полностью соответствовать ожиданиям потребителя. И службы доставки, которые будут возникать, они тоже за счет конкуренции, они должны именно предлагать то, что ждет от них потребитель. Тогда это будет работать, тогда они будут большую долю рынка занимать.
Угу. А вообще онлайн-продажи таят сегодня в себе какие-то дополнительные угрозы для клиента? Потому что сегодня, наверное, многие площадки, помимо существования офлайн, уходят и в онлайн, ну, тем более в сегодняшней обстановке, в условиях коронавируса того же.
Я вот, когда на эту тему лет 20 назад пытался там выяснять, в чем основная проблема, я пришел к выводу, что основная проблема именно в том, что люди боятся пускать незнакомых курьеров к себе. И то есть они видят опасность. Недаром в свое время там активно стали внедрять домофоны в подъездах и так далее. То есть ставить железные двери. То есть это одно время был там хит сезона. И то есть вот самое главное опасение, наверное, это безопасность. Не только с точки зрения разноса инфекции, но и с точки зрения того, что неизвестно, кто придет. Да? То есть если возникнет уровень доверия к конкретным организациям, которые осуществляют дистанционную продажу, если они будут знать этих своих поставщиков, курьеров в лицо, там, значит, в том числе доверять им, может быть, какие-то большие спектр услуг, там, в том числе там, что будет касаться их детей, доставки их до школы и так далее. То есть я думаю, что впереди вот создание таких комплексных компаний, которые не просто занимаются, допустим, доставкой продуктов или оргтехники, а которые в комплексе должны осуществлять все обслуживание. То есть в этом случае, ну, то есть уборка, няни, водители и так далее. То есть все это в одном флаконе должно присутствовать. И то есть вот тогда клиент будет доверять полностью вот таким компаниям. И это вот то, что будет впереди, я думаю, и находить развитие.
Это звучит, наверное, да, крайне актуально, но, с другой стороны, вот глядя на сегодня существующие сервисы, честно говоря, в это не верится. Не верится, я имею в виду, потому что в этих компаниях, ну, например, если мы говорим о таких услугах, как те же няни, о которых вы сказали, водители, есть же компании, которые предоставляют, да, таких специалистов подобных профессий. Так вот, чаще всего в этих компаниях такая текучка, и столько можно найти, опять же, негативных каких-то отзывов. Мы же открываем интернет, там, по примеру, самолечение, да, и начинаем выяснять.
А вот я с вами согласен. Значит, здесь уже как бы вопрос воспитания сотрудников. Понятно, что это дело непростое, особенно за те деньги, за которые люди соглашаются идти работать, ну, курьером фактически, то есть вряд ли можно ожидать высокого там выхода, высокой ответственности. Но тем не менее, вот если тут будет найдено какое-то оптимальное решение кем-то, если действительно будет такая воспитательная работа, жесткая, достаточно дисциплинарная практика отсеивания, значит, людей уже на стадии приема на работу, какие-то гарантии тем же самым потребителям, какие-то страховки включены, то тогда это будет тем развиваться.
Вот устойчивое выражение, как казалось мне до момента, пока я не начала готовиться к нашей передаче, к нашему разговору, выражение «клиент всегда прав». Вам как кажется, оно сегодня работает или уже в меньшей степени оно работает?
Знаете, у нас самый лучший закон в стране – это закон о защите прав потребителей. Я не побоюсь это сказать. То есть он работает с 92 года. Практика уже такая очень хорошая. Суды, как правило, встают и надзорные органы на сторону потребителя. Как правило, уже все продавцы и организации, они всерьез относятся к претензиям клиентов. То есть я думаю, что вот уже за то время, которое прошло там с советских времен, вот этот вот «клиент всегда прав» выражение, оно приобрело уже существенную такую форму и вес. Поэтому сейчас уже очень серьезно относятся организации к тем клиентам, которые обращаются к ним с претензиями. Что есть возможность защитить права и обратиться в надзорные органы.
Ага. Вы же, Павел, не можете не согласиться с тем, что клиенты тоже бывают разные. Где-то, ну вот я сама неоднократно становилась свидетелем хамского отношения и хамского общения даже в формулировке какой-то претензии или какого-то недовольства, где-то на грани истеричности. А вот как с этим быть? Вот вы упомянули буквально несколько предложений назад про культуру. Вот.
Я думаю, что вот сейчас от таких клиентов пытаются организации, продавцы избавляться собственными силами, каким образом? То есть просто удовлетворять их претензии и как бы забывать как страшный сон про это, про все. Потому что, ну, вряд ли кому-то хочется терять как минимум время на вот эти вот дополнительные разбирательства. Тем более, что, ну, человек понятно, что настроен агрессивно, он там находится в эмоциональном состоянии, взбудораженном. То есть все так или иначе время от времени в таких эмоциональных состояниях находятся. То есть это как бы ничего, может быть, в этом неожиданного нет, когда идет речь о большом потоке клиентов. То есть всегда каждый день находятся такие клиенты, которые доставляют массу неудобств. Но я считаю, что если клиент нарушает общественный порядок, то здесь существует Росгвардия, есть, значит, органы внутренних дел, которые вполне могут навести порядок, и они, собственно, этим должны заниматься и приезжать на уже жалобы самих продавцов или самих организаторов бизнеса на таких клиентов. То есть если порядок общественный не нарушается, там достаточно узкий круг оснований, по которым можно, ну, вызвать полицию, привлечь к ответственности того же клиента, то, соответственно, здесь только путем переговоров может быть вопрос урегулирован.
Угу. Спасибо, Павел, за ваши комментарии, за разъяснение. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин был с нами на прямой связи. Кстати, вот для тех, кто не знает, откуда вообще пошла вот эта фраза, это выражение «клиент всегда прав», она придумана аж в 1909 году была, неким Гарри Гордоном Селфриджем, это основатель универмага Селфридж в Лондоне, и тогда это было сказано в контексте того, чтобы убедить посетителей, клиентов в том, что они получат самый хороший сервис, самые качественные услуги там вот в этой конкретной компании, ну, в общем, а сотрудники должны его предоставлять. И потом, через какое-то время была любопытная история с компанией Southwest, по-моему, если я не ошибаюсь, у них была постоянная клиентка в возрасте 50+, и она постоянно летала этой авиакомпанией, но постоянно при этом была недовольна, и после каждого перелета она писала злостные письма в авиакомпании, что там, не знаю, стюардессы не ходят в платьях, а ходят в какой-то комфортной, удобной одежде, что не кормят, что у нее были какие-то сомнительные соседи, рядом сидели с ней в креслах, на что потом ей как-то в ответ, когда уже было очень много писем получено, и их все передали, значит, руководителю этой авиакомпании, он ответил клиентке тоже в письменной форме, что «дорогая, ну там, миссис кто-то, мы будем скучать по вам, с любовью», и подписался. В общем, это была такая ультрапоказательная история отношения к клиентам, даже если они вот такие вот ворчливые и с вечными какими-то претензиями. Короткая пауза, и поговорим, разберем позицию предпринимателей.
Коронавирус. Без паники.
Больше всего от коронавируса страдают люди старшего возраста. Как бы ни хотелось обнять и успокоить наших бабушек и дедушек, лучше все-таки ограничить контакты с пожилыми людьми. Это вынужденная мера, которую нужно переждать. Им не следует лишний раз выходить в магазины и людные места. Организуйте им доставку продуктов на дом, не забывайте чаще звонить и общаться онлайн. Это поможет им не так остро реагировать на временное изолирование от семьи. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы отмечаем Международный день клиента, и сейчас к нам присоединяется президент Федерации Извиняюсь, он будет позже. Это Игорь Бухаров, о нем речь. А сейчас с нами на прямой связи член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Николай, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот сегодня, если посмотреть интернет-ресурсы, которые рассказывают нам о Международном дне клиента, то практически везде упоминается о специальных акциях, о неких скидках, о вручении просто каких-то маленьких, но приятных сувениров. Честно, я за все время существования вот этого Международного дня клиента лично с такими акциями не сталкивалась. Вот скажите, пожалуйста, насколько вообще она распространена? Вот такая возможность сказать спасибо клиентам, возможность для бизнеса, для предпринимателей?
Праздник этот достаточно свеженький, ему 10 лет, и не могу сказать, что он прям так широко всеми празднуется, но понимать его надо следующим образом. Это действительно повод для производителей товаров и услуг сказать спасибо своим ключевым постоянным клиентам, и это нормально. То есть это вид маркетинговой коммуникации. Вот напомните себе в том числе.
Вот в какой форме сегодня говорят спасибо?
Вы знаете, хотя бы один пример. Например, вот самый простой распространенный пример. Вот вы, скажем, производитель какого-то там товара, у вас есть какие-то поставщики или потребители. Вот что мешает генеральному директору написать личное письмо, даже вот не типовое, а личное, обратившись к руководителю своего смежника, поставщика или там покупателя. И сказать ему спасибо за то, что «Здрасте, Иван Иванович, Эльмар Ивановна, я очень благодарен за то, что наша компания сотрудничает уже там 2-3 года и т.д. и т.п. Да, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Вот самая простая, вообще нисколько не стоит взять, написать, стоит вот время.
Но при этом это крайне приятная форма. То есть
это,
я представляю,
безусловно, это крайне приятно. Это повод лишний раз, например, в том числе, можно позвонить даже просто, спросить, как дела у вас? Какие планируете там изменения в своем бизнесе, да, у вас возникает возможность коммуникации. Это вот что касается того, что называется B2B, бизнес для бизнеса.
Но
что касается розницы, да, вот когда просто люди, клиенты, ну, соответственно, магазин, там, скажем, ритейл, там, или кафе, или ресторан, может в этот день сделать людям какой-то маленький приятный сувенир, там, трехкопеечный. Но людям тоже будет приятно, да, это вопрос лояльности, это вопрос, ну, давно и хорошо известно, что привлечь нового клиента, там, на порядок дороже, чем удержать старого. Но сделать человеку приятно. Хороший повод, хороший день. Ну, вот так примерно.
Ну, в общем, тоже, да, разумно. А с другой стороны, Николай, вот мы можем сегодня говорить о том, что некоторые компании, они, ну, в силу определенного опыта, определенной практики, не знаю, возможно, встречи с какими-то не очень добросовестными клиентами, чаще встают на сторону своих сотрудников, потому что, я опять сошлюсь на открытые источники в интернете, очень много историй на этот счет, очень много даже конкретных примеров, когда в случае какого-то конфликта преимущество руководители отдают своим сотрудникам. Объясняется это тем, что клиент условно приходит и уходит? Это мы сейчас просто про какую-то отдельную компанию говорим, не про массовый подход. А человек, который работает в компании, он был вчера, он есть сегодня и он будет завтра. И ему точно так же надо будет предоставлять эту услугу.
Ну, вот смотрите, как здесь, да, здесь абсолютизировать ничего не надо, и вот иногда кричат, там, клиент всегда прав. Да? Ну, клиент далеко не всегда прав, клиент, может быть, и не прав. А вот задача руководителя как раз состоит в том, чтобы понять, что произошло. Здесь не надо безоглядно становиться на сторону сотрудника, не надо безоглядно становиться на сторону клиента по одной простой причине. Если, скажем, ваш сотрудник не прав, ну, действительно, вот он грубил, например, плохо обслуживал и так далее, то ведь вы поймите, он сегодня от вас отвадил одного клиента, завтра другого, послезавтра третьего, а из таких сотрудников еще не один человек, все это заразно достаточно, поведение такое, да, то вы будете лишаться клиента сначала десятками, потом сотнями, а потом, может быть, тысячами. Поэтому здесь, ну, просто, знаете, вот здравый смысл должен быть. Если вы понимаете, что ваш сотрудник не прав, вы должны этого сотрудника или переучить, научить, как себя вести правильно, или, вообще говоря, с ним расстаться. Потому что он от вас клиентов будет отваживать. Если не прав клиент, ну, значит, не прав клиент. Зачем вы своего сотрудника должны отдавать на растерзание, если просто попался клиент не очень там уравновешенный, там, в плохом, может быть, настроении.
Эмоциональный, да.
Ну, самые разные случаи бывают. Но все живые люди, у человека могут быть какие-то серьезные проблемы где-то дома, на работе. Он пришел в магазин раздраженный, ему все не нравится. Он всех терпеть не может, ему надо на ком-то сорваться. Там, ну, такое бывает. Тоже ничего страшного.
А вот скажите еще один момент. Я уточняла у Павла Шапкина, это председатель Национального союза защиты прав потребителей, и спрашивала про сегодняшнюю разницу между офлайн и онлайн предоставлением каких-либо услуг, продаж какого-то товара. Вот насколько вы сегодня ощущаете разницу в предоставлении этих услуг? Насколько изменяются какие-то претензии, какие-то недовольства от разницы в форматах вот этих продаж?
Ну, смотрите, здесь тоже, на мой взгляд, все очень просто. Что в офлайн, что в онлайн. Существуют разные компании с разными подходами. Кто-то приходит на рынок надолго, как говорится, всерьез. Да? Эти люди стремятся, вообще говоря, сервис и продажный, и постпродажный сервис, и гарантийный сервис осуществлять в полном объеме. Они заинтересованы в этом и так далее. А кто-то приходит для того, чтобы постараться прямо здесь и сейчас, там как можно больше денег сорвать. Такие компании-однодневки могут быть как в онлайне, так и в офлайне, и когда люди там покупают что-то. Вот у меня у одного знакомого, не буду называть компанию какую, он заказал там веб-камеру, а ему прислали там вместо веб-камеры видеорегистратор. Mm-hmm. Я же не говорю, что это специально, возможно, кто-то ошибся, положил в коробку что-то не то. Так вот он поменять это не смог. Он не смог ни до кого не дозвониться, не писал там на какой-то адрес, ему никто не отвечал, вот он остался неудовлетворенным.
Ну, и это повлекло тоже.
Больше никогда ничего покупать не будет. Раз. Во-вторых, он об этом сообщил всем своим товарищам и даже френдам в социальных сетях.
И имидж компании ухудшился. Да, Николай, спасибо. Николай Григорьев.